вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте всех с прошедшими праздниками.
Спасибо большое, вас тоже. Главное, здоровье нам всем.
Да, это и самое основное.
Чтобы на дороге было всегда без приключений и без проблем.
Да, но без них, к сожалению, пока наша жизнь не обходится. И вот как раз их мы сейчас и будем обсуждать.
Да, но начнем с новостей. Вы пока, друзья, копите свои вопросы, свои, формулируйте свои проблемы. Все средства связи работают, вы их знаете. Сергей, водители могут начать. Вот новость пришла: штрафовать за шаурму, лавандовый раф в стаканчике, за еду и так далее. Камеры будут высвечивать это, выхватывать. Теперь не то, что по телефону говорить нельзя, но вообще ничего делать нельзя за рулем, чтобы руки были на руле.
Скажу сразу, нет, нет и еще раз нет. Подобного рода поправок не планируется и даже не обсуждается. В чем здесь заключается история? Мы знаем, что у нас запрещено управлять автомобилем, используя при этом телефон без устройства hands-free. Эта норма была принята еще в 2001 году, почти 25 лет назад. Вот. Сейчас уже несколько месяцев обсуждается проект поправок в правила дорожного движения. Эти поправки выложены на соответствующем сайте. По-моему, их предложил Минтранс, и там предлагается сделать другую формулировку. Запрещается использовать устройство, не являющееся частью конструкции транспортного средства, если только это не устройство для ведения навигации, которое без помощи рук можно делать. Ну, то есть, можно использовать смартфоны, планшеты, не прикасаясь к ним только путем голосового управления. Но, опять же, это я скажу, это только лишь пока проект поправок, пока никаких изменений в правила не внесено.
Но если ты ешь за рулем, это нормально? Это не будет штрафовать?
Это не, еда не является устройством. То есть есть и пить за рулем можно. Но проблема, конечно, она, скорее всего, останется, потому что здесь вопрос в том, как камера распознает, что за предмет в руках водителя. Вот смотрите, например, сигарета – это не устройство. Да? То есть курить как бы не запрещено, и камера это не запретит. Но электронные сигареты – это устройство. Если камера распознает, что это устройство, да, то формально оно будет под данный запрет подпадать. Ну, естественно, телефон будет подпадать и все остальное, что там другие гаджеты, которые некоторые люди умудряются даже использовать планшеты за рулем. Вот это все будет подпадать под такой запрет. Но ни еда, ни напитки за рулем, они под такой запрет не подпадают, ибо это не устройство.
Угу.
Конечно, ошибка камеры не исключена, но это уже не имеет отношения, собственно, к той формулировке, которую предлагает Минтранс внести, потому что камеры действительно ошибаются, ведь такое нарушение, оно может быть выявлено только чисто визуально. А насколько там хорошая оптика у камеры, насколько хорошее прозрачное стекло лобовое, грязное оно или нет. То есть и тут очень много факторов, которые иногда дают камере повод для сбоя.
Понятно. Поэтому
все-таки это может быть.
Назгул – это не повтор, это прямой эфир. Сергей Радько, сегодня у нас 9 января, да,
13.09, так что прямой эфир.
Да, а по поводу штрафов, с 1 января они подорожали у нас.
С 1 января, да, много неприятных сюрпризов нас ожидало и подкралось к нам незаметно, а штрафы выросли в среднем на 50%, наполовину, то есть те штрафы, которые были, допустим, там минимальный штраф за превышение скорости на величину плюс 20 км в час был 500 рублей, стал 750 рублей, то есть наполовину от первоначальной суммы. Многие штрафы поднялись, но, кстати, штраф за использование телефона 1500 рублей, то, с чего мы начали, да, он с 1 января не изменился. Изменился штраф, опять же, за езду без ремня, он теперь тоже 1500 рублей, то есть, соответственно, многие штрафы, но основные там превышение скорости и так далее, они, конечно, выросли. В среднем на половину, при этом скидка, хотя и удлинилась по времени, ее можно использовать в течение 30 дней, раньше было 20, да, но скидка составляет себе только 25%, а не половину
штрафу.
Да, но еще одна очень неприятная новость для тех, кто планировал стать владельцем электромобилей. С 1 января у нас во много раз многократно вырос утилизационный сбор на электромобили, то есть на электромобили, где вот для движения используется именно электрический двигатель, в том числе на модные нынче гибриды последовательного типа, то есть там, где в движение машины приводится электродвигателем, но подзаряжается аккумулятор от обычного двигателя бензинового. Вот на эти автомобили утильсбор вырос, по-моему, на новый, раньше он был 32 тысячи с копейками или 36 тысяч, сейчас он будет составлять 667 тысяч рублей.
Из-за этого... Это во сколько раз-то?
В 20 раз он вырос. Это на подержанную машину, на новую машину. На подержанную вырос гораздо больше. Он вырос, он составлял 120 с чем-то тысяч рублей, теперь он будет составлять примерно 1 200 000 на машины электрические.
Из-за этого, а почему это происходит? Это не стимулирует людей же.
Это людей не стимулирует, да. Это с одной стороны, это очень противоречит той повестке дня, которая продвигается, там, экология и так далее. Что, кстати, даже из-за этого утильсбора я слышал, что некоторые компании китайские, которые планировали вывести на наш рынок свои электромобили, от этой идеи отказались, потому что когда новый электромобиль требовал утильсбора 30 тысяч рублей, это одна цена, да, а если он будет там под 700 тысяч рублей, ее придется включать в стоимость автомобиля, он, естественно, подорожает, и покупатель его не купит. Из-за этого некоторые китайские электромобили, а других сейчас у нас и нету, да, их, соответственно, вывести на рынок так и не получилось.
Угу. Ясно. Так, еще что с новостями? Какие у нас еще там грядут изменения?
Грядут изменения следующие. Если я не ошибаюсь, у нас в ближайшее время, может быть, даже после окончания всех праздников, будут расширены коридоры тарифные по ОСАГО. Есть приказ СБ, указание СБ, которое находится или уже зарегистрировано в Минюсте. Там будет меняться тарифный коридор ОСАГО, то есть в большую сторону, в меньшую сторону. Но, как показывает практика, при изменении тарифного коридора, почему-то почти все страховщики, или даже все, да, они назначают стоимость полиса, исходя из максимального размера. То есть ОСАГО подорожает. И то, что второе ожидается, пока в какой форме будет неизвестно, но, скорее всего, это к весне будет, к новому мотосезону, предлагается ввести какие-то поправочные коэффициенты для покупки страховки на мотоциклы. Там в зависимости от стажа, возраста будет более серьезная градация для мотоциклистов. Пока в каком виде это будет неизвестно, но вроде бы по слухам, к весне, к открытию мотосезона будут какие-то изменения.
Хорошо. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Я напоминаю, смс-портал плюс 7925888948, и телеграм говорит МСК-бот. Алло, добрый день.
Максим, здравствуйте. Здесь Сергей.
Добрый день.
С прошедшими вас праздниками.
Спасибо.
Вот. Такой вопрос, Макс, мы с вами разговаривали уже, вот, как его, осталось от деда, и вон уже мой автомобиль, ЗИС-101.
Это просто, антиквариат, очень дорогой по нынешним-то временам.
Да, вот, смотрите, вот, как его, Максим в курсе?
Вот, я в курсе, ну, наверное,
супруги, супруги нет, вот, а если я кого под опеку взял? Как там вопрос с налогами будет у ребят обстоять? Они из детского дома.
Вот. Погодите, значит, машина стоит на учете, зарегистрирована?
Да, она на меня.
Значит, пока машина стоит на учете, зарегистрирована, плательщиком транспортного налога являетесь именно вы, как лицо, на которое машина зарегистрирована. Поэтому здесь, в общем-то, все очень просто.
Вот. Вопрос. А если вот со мной, вот как его, с учета ее снять, что вы мне как адвокат посоветуете?
Ну, ее можно снять, прекратите регистрационный учет, можно, она тогда не будет находиться на учете и не будет являться предметом налогообложения, объектом налогообложения. Опа. Но для того, чтобы на ней передвигаться, вам придется вновь ее поставить на учет и, соответственно, тогда уже купить ОСАГО.
А ребятам-то чего будет?
А вот, каким ребятам?
Он взял под опеку у него... А какие ребята, возраст-то какой?
А, ну вот через пару лет они будут экзамены на вождение сдавать.
Ну, доживет ли автомобиль через пару лет? Это еще
Максим,
тоже не...
Максим, доживет.
Вы что хотите, как-то переоформить машину на них?
Наверное, да, но...
Ну, так же снимите с себя.
Да, они будут, соответственно, а тот, на кого вы машину переоформите, кому вы продадите или подарите, он станет собственником и, соответственно, плательщиком этого налога.
Ага.
Здесь совета понял, нет никакого, Сергей. Тут все одно. Машину снимаете с учета и ставит...
Не снимайте с учета, а заключайте какую-то сделку. Ну, договор, например, договор дарения или договор купли-продажи. Mm-hmm. И тот, кто ее приобрел, приобретатель, отправляется в ГИБДД и перерегистрирует ее на себя. Ну, конечно, ему придется пройти техосмотр, купить ОСАГО, а техосмотр пройти на такую...
древнюю
машину. Винтажную машину, скажем так, да. Это будет, наверное, непросто, хотя обязательно.
Так что вот так вот.
Спасибо.
Пожалуйста.
Максим Сергеевич, еще раз прошедшим
праздником. Вас тоже. Спасибо. 7373-94,8, прямой эфир. Добрый день.
Максим, добрый день.
Добрый.
Вопросик вашему гостю, Сергею.
Давайте. Пожалуйста.
Юрий, Москва. У меня снят с регистрационного учета автомобиль уже, наверное, полгода. Могу я его продать? Если он уже снят с регистрации.
Да, можете, потому что автомобиль является вашей собственностью. Если у вас есть на него документы ПТС, то вы спокойно можете его продать. Здесь нет никаких проблем. Но у покупателя будет 10 дней для того, чтобы отправиться в ГАИ и машину зарегистрировать на себя.
Сергей, спасибо, все ясно. Спасибо.
Пожалуйста. Пожалуйста. Вы сегодня очень такой экспрессов.
Самый простой вопрос, по-моему, за все время.
Здравствуйте.
Да, добрый день, Максим.
Добрый.
У меня такой вопрос. Вот почитал правила, в общем, пришлось пассажира высадить на полосе общественного транспорта. Но это справа, никому не мешал. Потом я прочитал, ну там увидел камера вроде бы, пока штраф не пришел. Но вот там три положения, что если человеку стало плохо, можно его высадить. И как бы не придет штраф. Или еще какие-то два, не помню. Ну, в общем, я вот хочу узнать, придет штраф или нет.
А штраф-то вам придет наверняка, если там камера была настроена, потому что стало плохо там пассажиру или водителю, камера не знает. Камера видит, что автомобиль, который не является там общественным транспортным или такси, находится на выделенной полосе, там, где он находиться не должен. Поэтому камера штраф, конечно же, скорее всего, выпишет, ну, а потом уже придется его оспаривать и доказывать, что остановка была вынужденной, но без каких-либо документов, подтверждающих там вызов скорой, либо вызов там техпомощи, например, для ремонта, да, здесь штраф оспорить не удастся.
То есть в любом случае штраф придет,
получается? Зависит от того, насколько корректно сработала камера. Может быть, она не работала. То есть штраф, нарушение здесь было. Вот, а зафиксировано ли оно камерой, распознала ли она номера, может быть, камера там не работала, бывают иногда сбои в системе, поэтому штраф
может быть. Просто некоторые... Вы таксист?
Нет, я обычный водитель.
Ну, понятно.
Там, я прочитал, что в каком-то вот, на каком-то сайте, что три положения. Там, если человеку стало плохо, это не с левой стороны, не посередине.
Но смотрите, как Сергей сказал, камера не распознает плохо, хорошо человеку или еще что-то, писать он хочет, надо выскочить. А камера зафиксировала, что вы на полосе, и он выходит. Все. А не зафиксировала, то вот такая ситуация. Например, вот на площади Белорусского вокзала есть место, там тоже полоса для транспорта общественного, остановка, и она какой-то кусок не попадает, и некоторые таксисты это знают. Я говорю, вот в этот кусок можете остановиться? Он говорит, да, я знаю, что здесь не ловит. И останавливаются, и все, и они уезжают, я спокойно выхожу.
Такси ведь может спокойно и так по общественной полосе передвигаться, если у него...
А боятся, многие не знают таксисты, что это возможно.
Странно. Дело в том, что для них как раз время и деньги, и уж движение по общественной полосе для них...
Нет, это не общественная полоса, это полоса для остановки автобусов.
Я понял, да.
Это где вот такая вот трехугольная, на ней можно останавливаться?
На ней тоже можно останавливаться таксистом, да, но, видимо, может быть, опять же, камера работает некорректно, приходит штраф, а штрафы... Кстати говоря, штрафы у нас в Москве, не в Москве, а вообще в России выросли с 1 января, мы об этом уже говорили, да, если раньше штраф за проезд по выделенной полосе в Москве был 3000 рублей, то сейчас он уже 5000 рублей.
Какая прелесть.
Что со скидкой
Господа,
с небольшой.
Бросайте свои машины, продавайте их обратно китайцам и пересаживайтесь на общественный транспорт. Кстати, сделанный в России, насколько я знаю.
Да.
Назгул пишет, на дороге по две полосы в каждую сторону. Пешеход начал переход по зебре на встречном движении. Ой, это мы уже проходили много
раз. Это классика жанра,
да. Я, не создав ему помех, проехал в виде сотрудников ДПС. Они меня оштрафовали, я ничего не доказал им.
Да, здесь очень большая проблема с тем, что понятие «уступить дорогу» означает, например, не продолжать движение, если вы создадите помехи другим участникам, и они будут вынуждены изменить скорость либо направление движения. Поэтому для того, чтобы сказать, что вы не уступили дорогу пешеходу, должно быть доказано, что своими действиями вы заставили пешехода, допустим, ускориться или притормозить. Но если он шел на другой стороне дороги, и между вами было там две или три полосы, два или три ряда, то вы, конечно, ему никакой помехи не создали. Проблема в том, что если сотрудник ДПС напишет в протоколе, что вы не уступили дорогу, то этого протокола любому суде вполне достаточно для того, чтобы это постановление не отменить, оставить в силе. Поэтому здесь помогает только видеорегистратор, на записи которого может быть видно, что пешеход был за несколько полос, и вы ему помеху не создавали, и опасности никакой не было.
Я на днях наблюдал, ну, не на днях, вот в эти новогодние праздники, наблюдал картину, значит, две полосы туда, две сюда полосы, и человек начал перебегать дорогу в неположенном месте, где нет пешехода, пешеходного перехода. И вот он добежал до разделительной полосы, и в этот момент машина, которая шла по противоположной, в противоположную сторону, по встречной полосе, она остановилась, не давая ему проехать. И он побежал вперед, и машина начала двигаться. Типа он наказывал этого пешехода за то, что он не в том месте начал перебегать. Вот. На мой взгляд, это, конечно, глупость полнейшая, потому что он подвергал его и себя каким-то, ну, опасности, я правильно говорю?
Не совсем соглашусь, потому что действительно пешеходы иногда ведут себя очень неосмотрительно и перебегают дорогу, то есть оказываются на проезжей части перед машиной, которая мгновенно остановиться не может, а тем более в неположенном месте. И даже если, например, водитель в ДТП не виноват, ну, пока все расследование пройдет, пока все экспертизы сделают, но это, мягко говоря, очень сильный нервный стресс и потрясение большое. А кроме того, даже независимо от того, что вина в наезде может быть на пешеходе, если он сам оказался под колесами, да, тем не менее водитель, как владелец источника повышенной опасности, все равно будет обязан компенсировать ему расходы там на лечение, моральный ущерб и так далее. То есть тут даже при отсутствии вины в наезде все равно какие-то неприятные последствия для водителя есть. Поэтому пешеходы поступают очень неправильно,
понятно, когда так делают. Максим Ж., будьте добры, сформулируйте вопрос по-другому, потому что мы с вами не в кабаке сидим, как-то вы очень...
Может быть, он в кабаке сидит?
По-небратски, да, задаете его. Алло.
Алло.
Да.
Вот вы...
Здравствуйте сначала.
Извините. Здравствуйте. Вы упомянули о справке от скорой помощи. Насколько мне известно, скорая помощь, вызов скорой помощи, он документально не фиксируется.
Ну, здрасте, вот... как не фиксируется?
А вот здрасте, я в свое время, правда, это было давно, имел возможность такую, вот я вызывал скорую помощь, врач приехал, смотрел мне этот самый, назвал диагноз, и все, а справку давать никакую, это самое, говорит, я никаких справок не даю.
А какую справку вы хотели получить, что была скорая?
Так это что?
Что была у вас скорая помощь, вы какую справку хотели?
Ну, о факте, о том, что вот у меня был реально этот самый, там, приступ или что-то такое со мной было, то есть мне нужно было какую-то отчетность предоставить на место работы.
Ну, сейчас уже все это есть. ЭМИАС работает, ну, можно смотрите, зайти.
Что я хочу сказать. Я говорил о том, что если мы будем оспаривать штраф за движение или остановку на выделенной полосе, да, то мы должны представить любые доказательства, что эта остановка была вынуждена. Это может быть справка от врача, это может быть справка о госпитализации, справка из больницы так, и так нет, далее.
Дело в том, что процедура получения
ему этой справки... Ему неинтересно. Он про справку и скорой помощи хочет спросить. Я вам еще раз говорю. Справки сейчас можно, информацию о том, что к вам приезжала скорая помощь, есть, потому что врач скорой помощи обязан занести посещение вас в ЭМИАС, в ваш кабинет.
Это естественно, потому что врач заполняет кучу документов, да, после выезда на вызов, поэтому не может не остаться следов, что вот был вызов по такому-то адресу, выехал какая-то...
Ну так это надо ехать туда, в организацию, и у них искать, значит...
В какую организацию? У вас есть личный кабинет ЭМИАС, вы знаете, что такое?
Нет, не знаю.
Это такое приложение в телефоне, благодаря которому вы зарегистрированы в той или иной поликлинике по месту жительства. Вы заходите туда и смотрите.
Знаете, я вот пятикантроп.
Хорошо, вы пьете кантроп, я как вам могу сейчас что-то сказать?
В любом случае можно заявить, например, в суде ходатайство.
Это не значит, что я не имею права пользоваться транспортом из-за того, что я не имею гаджетов и современных средств связи. Они мне просто не нужны.
Транспорт здесь ни при чем. Я говорю о том, что если, например, такой штраф оспаривать, да, и вы не можете зайти в приложение, получить самостоятельно эту информацию, можно заявить в суде ходатайство о направлении запроса, например, в департамент здравоохранения Москвы с тем, чтобы он предоставил информацию о том, какая скорая выезжала, какой был диагноз поставлен при вызове, при, по результатам осмотра и так далее.
То есть это уже в процессе судебного разбирательства.
Конечно, конечно. Все это есть, да. Спасибо большое.
Все вызовы фиксируются, все диагнозы фиксируются, поэтому не может быть такого, что врач приехал, сказал, будьте здоровы, и уехал.
ЭМИАС – это специальное приложение у
единой телефонах. Медицинская информационно-автоматизированная система.
Где вы можете, начиная и от того, что записаться на прием к врачу, можете посмотреть свои, какие посещения, рецепты, потому что врач все автоматически туда вливает. Я вот когда сломал ногу, меня скорая пока забрала, пока мы ехали там, буквально ехали минут 20 до...
Уже появилось,
уже, да? Я приезжаю, там уже все готово. А меня не просили, не дайте паспорт, а уже скорая заполнила все бумаги, и они открыли, и все, и я там есть.
Ну вот эта вся электронная система, конечно, да, очень удобна.
Появился мой снимок, и потом, когда я пошел уже к ортопеду, к другому, чтобы там решать и так далее, все было, ничего не надо носить, никакие справки брать нигде и так далее.
Кстати, по поводу ЭМИАС, некоторые люди рассказывали, что они, когда подробно изучали свою историю в этом приложении, да, они находили указания про какие-то прививки, которым якобы делали, а на самом деле прививок не делалось.
Ну, и было несколько скандалов с этим связано. Да, это было у меня тоже такие истории с этим, прививкой от ковида. Мы там я записался, пришел, а сказали: ой, а вы знаете, вакцина кончилась. Я говорю: ну хорошо, в следующий раз рядом с домом, благо.
Отметили, что сделали.
Я прихожу, он говорит: ну вам сделали. Я говорю: да не сделали мне. И главное, я увидел врача, которая была в тот раз. Я говорю: вы же вот мне говорили. Она: да-да-да, все правда, делай. И мне сделали. Ну, бывают сбои. Алло.
Да, здравствуйте, Макс, здравствуйте, Сергей, добрый док на линии, всех с прошедшим праздником.
Спасибо.
А, да, вот к предыдущему звонку, да, действительно, вот человек там возмущался, да, что я там пятикантроп, я без гаджетов, ничего не могу. А на самом деле, вот, Макс, с одной стороны, вы, конечно, правы, да, то, что сказали, что все это есть в ЭМИАС и так далее, но с другой стороны, то, что мы с вами видим, я, вы там и так далее, видите в ЭМИАС, оно не имеет для вот органов, для судов и так далее никакой абсолютно юридической силы, ни для кого. То есть мы делаем так. Если нам что-то нужно, да, ну, получить какой-то факт, там, вызов скорой помощи, госпитализация, неважно, прием врача, мы в ЕМИАС просто смотрим, да, заходим в ЕМИАС, смотрим, например, приезжала такая-то бригада скорой помощи или там из такой-то поликлиники.
Да, какая больница была и так далее, все там есть.
Да, далее мы ножками идем в эту поликлинику, больницу, или же если скорая помощь, то едем на Коптельский переулок, дом 3, первый Коптельский, это наша центральная скорая медицинская помощь. И там уже получаем справочку, говорим, что вот там 25 числа такого-то месяца, такого-то года у меня была бригада, я бы хотел в бумажном виде с печатью получить справку об этом.
Ну, добрый док, да, смотрите, так. Когда я вот еще раз приведу пример, упал с этого самоката и сломал ногу, а все это было сделано, значит, скорой помощью, потом в Боткинской больнице, и ровно через сутки мне позвонил участковый. Который говорит: дело в том, что самокат — это транспортное средство. Вы упали. Столкновение было, говорю, нет. И он говорит: мне нужно заявление сделать. Я говорю: откуда вы узнали? Он говорит: это все пришло нам сигнал от скорой помощи.
Да, что вы ехали, ударились. Пострадавших, да. Больница обязана сообщить в полицию, а та уже разбирается. Да,
и никуда я не ходил. Он пришел ко мне, мы заполнили это заявление, что я никого не виню, что я виноват сам, не справился с управлением. Но там я рассказал ему про этого человека, который танцевал на дороге, и я пытался его объехать. Но все, не знаю, почему какие-то сложности. У нас программа «Автодела» называется. Давайте к автовопросам вернемся сразу же после новостей. Сергей Радько сегодня наш народный адвокат.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков, и сегодня наш народный адвокат, народный автоюрист Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема программы «Дела автомобильные». Звоните, пишите, все. Значит, все средства связи работают, ждем. Максим Ж. пишет: камеры за отсутствие ОСАГО начинают штрафовать или еще нет?
Нет, не начинают. Эта история уже тянется лет, наверное, 5 или 7, и все вроде как пытаются ее запустить, но пока информация такая, что чуть ли не через год или полтора это будет тестироваться, поэтому пока неизвестно, как это будет работать.
Сергей Александрович пишет: здравствуйте, а как тогда высадить пассажира, значит, не нарушая выделенную полосу, например, подвести его к автобусной остановке?
Все очень просто, не нарушая выделенную полосу, потому что высадка пассажира на автобусной остановке – это не основание для того, чтобы штраф не назначать, поэтому придется высаживать его за какое-то расстояние, там 50 метров, 100 метров, но другого варианта, к сожалению, нет.
Ну а как тогда?
Не нарушая эту линию, не заезжая на автобус.
Остановить посреди проезжей части и высадить его
на этой... Посреди проезжей части останавливаться вообще-то правило тоже запрещают. В том-то
и дело.
Все, что можно посоветовать, это останавливаться около тротуара, но в тех местах, где разметка является прерывистой, там, где можно на эту полосу заезжать. Другого варианта просто правила не предусматривают.
Хорошо.
Хотя разметка так нарисована, что действительно иногда придется ехать чуть ли не полкилометра, чтобы не нарушить. Но с учетом того, что штраф теперь 5000 рублей, все-таки, я думаю, надо быть повнимательнее.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Да, добрый день.
Добрый.
Сергей, у меня такой вопрос. Купил в сентябре машину за 800 тысяч рублей.
Батюшки, что это за машина?
Да, там я больше из-за номеров ее купил. Но суть не в этом.
Угу.
Купил машину за 800 тысяч рублей. Купил там сразу запчасти в районе 60 тысяч, плюс сервисы где-то тоже 60, плюс резина, колеса. Вот. И она в районе миллиона мне обошлась. Если я ее сейчас буду выставлять на продажу, она мне просто, ну, так бы, я просто посмотрел, она мне, в принципе, не нужна. Вот. А почему я должен платить налог этих 200 тысяч?
Ну, потому что...
Ну, ладно, вот что возникает вопрос, почему вообще нужно платить налоги? То есть не только связано с тем, что вы машину продаете, но формально получается, что у вас есть прибыль, у вас есть цена продажи, она превышает цену покупки.
И это как раз... У меня же есть тоже документы, которые я потратил на запчасти, на ремонт, в сервисе. У меня все документы есть. То есть я эти деньги потратил. Почему? Ну, несправедливо
получается. Это несправедливо, потому что если бы вы действительно, допустим, были бы юрлицо, там как-то можно, я не очень сильно в бухгалтерии, но там расходы на содержание основных средств, которые могут быть отнесены и машины, и станки, и другое оборудование, там на эти расходы можно прибыль свою уменьшать. В отношении физических лиц таких оговорок нет. То есть машину вы сделали, даже если вы отремонтировали и вложили ее там 1-2-3 миллиона, а продали там на миллион дороже, то вам придется платить все равно с этой суммы налог. То есть вы не можете уменьшать свою налогооблагаемую базу на расходы, которые вы понесли на приведение ее в порядок.
Нет вариантов, чтобы этого избежать.
Вариантов я не вижу. Ну, конечно, как вариант, можно вам предложить, чтобы вы предложили вашему покупателю указать в договоре 800... Нет, по-честному, вы говорите, вот я не хочу платить налог, давайте мы напишем в договоре ту же сумму 800 тысяч, которую я купил. Тогда налога не будет, соответственно, в этом случае...
Ну, как не будет? Он же владел меньше трех лет.
Здесь нет прибыли, 800 тысяч рублей было потрачено,
если так...
и за 800 машина была продана. Но это риск покупателя...
Да. По поводу страховки подскажете? Вот, например, ну, у меня там что-то около 5 машин, там в семье, папы, там сестры, жены и так далее. Да, так пойдет. И этот, вот по поводу страховки, вот, допустим, я не, ну, езжу на всех, ну, там, машинах. Вот если я не вписан, что мне будет, штраф 5000?
Нет, или... нет, автоматической фиксации по-прежнему нет. Если вы не вписаны в полис, то вас за это накажут штрафом в размере 500 рублей, но это только если инспектор вас остановит и это выявит. И вторая неприятность, если вы попадаете в ДТП, то страховая компания заплатит ущерб потерпевшему, но потом с вас, как с невписанного в полис виновника, в порядке регресса эту сумму взыщет. Вот два неприятных последствия.
то есть это 500 рублей, если инспектор остановит, и я не вписан в эту машину, это 500 рублей, а не 5 тысяч.
Нет, 5 тысяч рублей, это часть 3 статьи 12.37, как раз которую ввели с 1 января, это за, за повторное нарушение, там от 3 до 5 тысяч рублей. То есть если повторно вас остановят, то это уже будет, соответственно, от 3 до 5 тысяч рублей штраф. Но опять же, автоматически пока такая система не работает.
Я то есть думаю, это выгоднее с машины продавать и на каршеринге ездить.
Ну, как, если мы так сделаем, каршеринг тут же взвинтит цены, и в итоге мы опять будем спорить, что...
А вы куда ездите? Вы работаете на машине?
Да нет, это так личный транспорт.
Ну, так а что же на автобус-то не сесть? Вот я, например, прекрасно это сделал, правда, глупо сделал, но... Что делаете?
Ну, это хочется как свою жену, как свою машину хочется.
Ну, это другое, да, любите свое личное пространство.
Тогда каршеринг не для вас.
Да, каршеринги, непонятно, кто там ездил и что там делали в этой машине.
Ну, каршеринг выгодно.
Что еще раз?
Да, выгодно, выгодно каршеринг.
Ну, с каршерингом там, знаете, тоже немало историй есть, когда каршеринг какие-то там ДТП вменяет и списывает с хаты там 50 тысяч, и тогда долго разбираться. Что?
Ладно, спасибо. Спасибо большое.
Пожалуйста. По поводу, кстати, продажи с, недвижимости или там автомобиля. Да. Ну, автомобиль тоже же недвижимость.
Автомобиль – движимое имущество.
А, движимое.
Недвижимость – это объект, да, связанный, да, с землей.
С землей.
Самолеты и космический аппарат тоже относятся к недвижимости, кстати.
У меня родственники купили дом, территорию. Там стояла коробка. Фундамент и просто стены возведенные, ни крыши, ничего нету. Они доделали дом до ума, поставили там окна, двери, лестницы, все-все-все, крышу сделали, ну, все прекрасно. Вот, ремонт прошел в течение там полутора лет. И вдруг получается, что им нужно уезжать. Ну, вот так случилось, они уезжают из этого города, из этой страны, и в дом было вложено, ну, предположим, купили там за миллион, сейчас дом стал стоить там 10 миллионов рублей. Но в связи с тем, что облагородили территорию, забор поставили, дом выстроили, и тоже уйти от налога как? Никак, пришлось невозможно. Хозяин тот, который покупал, сказал, я за миллион не буду такую недвижимость покупать, мне сразу скажут, что это вранье. Вот, а ну, за 10, да, написать я буду в документе, но куда деваться? Государству тоже надо какие-то собирать деньги на выплаты пенсии и так далее.
Ну, вот та проблема, о которой я говорил, да, здесь вряд ли можно уменьшить свои доходы на сумму расходов, которые вы произвели, хотя там есть какие-то нюансы, по-моему, связанные, допустим, с обменом квартир, но тут нужно разбираться уже с налоговым юристом, потому что какие-то нюансы есть все-таки.
Ну, понятно. Они не смогли выяснить этих нюансов, и
ну, я попробую разобраться, может, в следующий раз более подробно расскажу об этом, потому что машина, эта система, эта проблема тоже касается.
Добрый день.
Добрый.
Говорите.
Добрый. Максим, добрый день. Здравствуйте. Мне Сергей вопрос можно задать?
Да. Конечно, задавайте, вы в эфире.
Да, у меня такой, в общем, проблема такая, ну, не то, что проблема, а, так скажем, вопросик такой юридический. Вот у меня племянница бралась замуж, так сказать, она, они хотят вот перед свадьбой купить машину, ну, на ее деньги. Ну, бэушную, конечно. Вот как оформить так, чтобы вот, как бы, деньги, которые они, она потратит на покупку машины, считались ее, ну, как бы, вот...
Если она приобретает до вступления в брак, то тут никаких проблем нет. Эта машина будет считаться ее добрачным имуществом и ее личным имуществом, поэтому тут, собственно, ни о каком хитром оформлении
но даже задумываться. Но тут надо выяснить, а деньги кто дает, муж?
Нет, она дает деньги.
А, ну просто... все.
Деньги ее, машина будет ее, зарегистрирована на нее до брака. То есть это будет личная...
Машина была оформлена на нее, то есть управлять будет не, у нее и прав нет, и управлять будет он, вот как бы это. А вот до, как бы оформить так, что машина была бы как бы на ее деньги куплена, ну, в случае...
А чьи деньги куплены, не важно, строго говоря, потому что если машина приобретена до брака, то она считается личной собственностью того супруга, на которого она приобретена. У вас будет договор купли-продажи, да, где будет она выступать покупателем, а в ГИБДД машина будет стоять на учете на ней. Соответственно, брак будет только потом заключен. Поэтому здесь говорить о совместно нажитом имуществе не приходится. Это будет только личная ее собственность.
Я понял. Вот договор купли-продажи, а вот чтобы как вот машину, когда в ГАИ оформляют на него, то есть будет управлять он, да?
Нет, в ГАИ машина должна быть оформлена тоже на нее, потому что она оформляется на собственника, не на мужа будущего, а только на будущую жену. Прав
нет, и она не...
Мы уже поняли.
А чтобы он управлял, его достаточно будет просто вписать в полис ОСАГО и все. Иметь при себе доверенность на право пользования уже закон давно не требует. То есть ему нужно будет иметь при себе права, свидетельство о регистрации и страховой полис ОСАГО с вписанным, ну, с ним и вписанным.
Если там мало ли какие-то неприятности, будет платить она.
То есть, штрафы там, будут приходить на нее, и налог транспортный тоже будет платить она, как собственник, на которую
можно регистрироваться. Можно вот уйти, если я понимаю, вот как бы уйти от этого?
То есть, нет,
вот,
нельзя. От налога
не уйти, Сергей, никак.
Нет, нельзя. Этого нельзя сделать. Она владелец, она платит налог, она платит штрафы. Когда вы хотите уйти? Почему все такие хитрые стали?
Дело не хитрость. Дело в том, что ну зачем ей надо? Он там что-то, извините, там...
Ну так пусть говоря, она ему отдает. Он же пользуется.
Нет, смотрите, по налогу тут действительно никак не, ничего не изменить, потому что есть лицо, на котором машина зарегистрирована, оно является по налоговому кодексу плательщиком налога. Что касается штрафа, то теоретически их можно оспорить, если доказать, что за рулем было другое лицо. Но у нас, особенно если это муж и жена, то у нас не очень охотно суды.
Если идут он на будет такие варианты. Отказываться платить штрафы, она запросто может взять и снять с регистрации автомобиль, выписать его из полиса ОСАГО и так далее и тому подобное. Лишить его права
просто этим... забрать ключи и все. Полис ОСАГО он может и сам на себя оформить, имея машину.
Короче, работа, девичья фамилия, понятно.
Пожалуйста. Пожалуйста, спасибо вам. Ой, а яхта это движимое или недвижимое имущество?
Яхта это судно, оно относится к недвижимому имуществу. Вот такая у нас интересная норма в ГК есть. Яхты, самолеты, космические объекты тоже являются недвижимостью.
А здравствуйте, если владелец автомобиля более 3 лет продал с прибылью, правильно ли я понимаю, что налог платить не надо и в ФНС декларацию заполнять тоже не надо?
Да, декларацию заполнять не надо, и налог платить тоже не придется.
Угу. Так, и еще тут был вопрос, я его сейчас найду. Так, может привести, так, лиц, которые... А, добрый день, может, пора ввести ответственность для лиц, которые проверяют штрафы? Почему столько ошибочных? Почему постоянно приходится оспаривать? А я не понял, кто проверяет эти штрафы?
Ну, видимо, те люди, которые выписывают штрафы на основании, допустим, камер автофиксации, да, выясняется, что там какая-то ошибка, и штраф назначен неправомерно. Действительно, у нас пока нет никакой за это ответственности. Помню, вроде был какой-то законопроект, чтобы назначать штраф, по-моему, 5000 рублей для тех сотрудников, которые неправомерно выписали штраф. Но вроде бы законопроект по понятным причинам как-то завяз и дальше не пошел. То есть, по сути, сейчас, если, например, постановление сотрудника там МАДИ, АМПП, ГИБДД отменено, даже по так называемым реабилитирующим основаниям, то здесь вряд ли что-то можно с него взыскать, хотя, может быть, в судебном порядке там за моральный ущерб там 500 или 1000 рублей присудят. Но вот прямого наказания, прямой ответственности за принимаемое решение, к сожалению, пока закон для этих чиновников не устанавливает.
Угу. А на приобретение скутера нужны ли какие-то документы, права? При приобретении скутера.
Для управления скутером необходимо
иметь... А скутер это что у нас?
Это скутер, это, ну, мопед. То есть маленький все. Такой вот мотоцикл как бы.
На 4 колесах?
Нет, на 4 колесах он называется...
Квадроцикл,
квадрицикл, есть да, разные да. виды транспорта. Но если говорить именно о скутере, о двухколесном, да, то для управления им необходимо иметь права любой категории, либо права категории М, но регистрировать его нигде не нужно, и для его приобретения там никакие отдельные ПТС не требуются, но главное, чтобы был, конечно, договор купли-продажи.
Угу. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Добрый.
Подскажите, пожалуйста, вот у меня права закончились в марте 24 года, их действие, до которого срока я могу ездить, так сказать, не опасаясь.
Плюс прибавляете 3 года к этой дате, да, на 3 года прибавляете к той дате, когда они закончились, и, соответственно, получается март 27 года.
Все, спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте. До свидания. Так, идем дальше. А здесь, значит, вопрос, но он такой гипотетический, я не знаю, нужно его задавать.
Ну, давайте порассуждаем, потеоретизируем.
Ну, он типа того, что человек пишет о том, что вот у него был автомобиль, он его продал, затем ему через месяц пришло налог опять на этот автомобиль. Он пошел его в налоговую и решил. Но почему так происходит, спрашивает наш слушатель Андрей.
Почему так происходит?
Почему они
мы
не
много
могут
раз об этом
вовремя,
говорили.
Да.
Какая-то проблема на стадии обмена информацией между ГИБДД и налоговой. Максим, вы тоже рассказывали, что на вас приходили налоги на машины,
да,
которые не то, что вы продали, которых у вас никогда не было. И такие проблемы у многих людей есть. Почему-то нельзя как-то вот соединить одним проводом два сервера, ГИБДД и налоговый, и регулярную информацию обновлять.
Угу. А пассажиру, который сидит справа, обязательно... А, нет, не так. У него, у нашего слушателя, подождите, получается, правосторонний руль, и ему постоянно приходят штрафы за то, что пассажир слева разговаривает по телефону, а что, ну, что-то
кстати,
делает.
Кстати, вот к вопросу об ошибочной работе камер. То есть в камеру заложена, видимо, информация, что сидящий слева спереди, он водитель, а если у него в руках телефон, то он нарушает ПДД. На самом деле это пассажир.
Вопрос еще... из Новосибирска причем.
Ну, как раз там-то очень много праворульных машин. Я там как-то был, там, по-моему, найти машину с левым рулем невозможно вообще. Вся Сибирь ездит именно на правом руле.
Да.
И, видимо, местные власти камеры подключили так, чтобы они как раз замечали, что пассажир, сидящий слева, как бы водитель, да, с формальной точки зрения, что он нарушает. На самом деле, конечно, не нарушение, потому что он не является водителем, а для пассажиров нет никаких ограничений.
А в номере не вложено то, что машина с таким номером, там, я не знаю, ОО-155 МТД, она именно праворульная?
В номере этого нет.
А,
но
камера не понимает.
Камера, видимо, у камеры такой алгоритм. Сидящий спереди слева – это водитель, что, в общем-то, для Сибири странно, потому что это, как правило, пассажир.
Я но... для Владивостока это еще странней.
Да, но здесь опять же вопрос в том, что сотрудник, который выписывает штраф, он явно выписывает его неправомерно. Он смотрит на, ну, должен смотреть на монитор, он, может быть, и не смотрит, у него там 1000 фотографий в секунду, он должен смотреть на монитор и, разглядев фотографию, увидеть, что там нет водителя на этом месте, это пассажир. Но это уже вопрос как раз правоприменения.
Внимательности, да, и ответственности работника. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Сергей. Вопросик, а как от представителя юрлица? Ну, по ОСАГО, по камерам я услышал. А про диагностические карты, они также не будут проверяться, да, еще фиксироваться по камерам?
Пока такой информации нет. Соответственно, я думаю, что пока об этом говорить рано, потому что уж если ОСАГО, там есть некая единая система, вроде как и по техосмотру она тоже есть. Но, опять же, проблема в том, что и страховых компаний много, и... операторов техосмотра много, поэтому есть проблемы с тем, что информация не всегда в онлайне передается. Соответственно, если машина оформила карту диагностическую, а информация еще не попала в базу, а машина поехала, сколько она штрафов соберет, не знает никто. Видимо, во избежание большого количества жалоб, пока эта система не внедряется, или как-то, может быть, власти думают, как это сделать покорректнее, чтобы не было таких накладок.
Спасибо большое.
Всего пожалуйста, доброго. Вам спасибо. А, Сергулис пишет, почему не нужна доверенность на машину? А, короче, машина оформлена на жену Кузнецова, она фамилию не меняла на мою. А, когда гаишник останавливает, как он понимает, что машина не в угоне? На правах моих другая фамилия.
Если он понимает, что она в угоне, то он должен принять все меры, которые законом предусмотрены. Что касается доверенности, то это было много лет назад. Сначала указано в ПДД, что необходимо иметь нотариальную доверенность, потом просто доверенность, потом было указано, по-моему, фраза про документ на право пользования или распоряжения. И вот уже лет, наверное, 10 или 15 такую норму из ПДД убрали. То есть водитель при себе не обязан иметь документ на право пользования. Если есть претензии, что машина в угоне, пожалуйста, задерживайте, проверяйте и так далее. Но иметь при себе эту бумажку, за которую многие платили деньги нотариусам, потом выписывали простую письменную, а простую письменную можно подделать от имени собственника, и никто никогда не узнает, что она поддельная. Поэтому ее убрали и, в общем-то, правильно сделали.
Саша Зум спрашивает, есть права, значит, на мотоцикл категории А, он еще открывал в школе, получал эти права, документы. Сейчас при получении прав на автомобиль, а категория А не была отмечена, а как, господи, как при смене прав можно открыть себе категории «хочу купить мотоцикл». Опечаток много, поэтому не сообразишь
сразу. Я не
сразу.
Понял, была ли эта категория «А» изначально.
Да, если... да, она была и была в... открыта в правах только категории «А».
Если она была открыта, а почему-то в новых правах ее нет, я думаю, это какая-то техническая ошибка на стадии регистрационного подразделения, где выдавались права, нужно обратиться туда и попросить заменить, потому что вас никто этой категории не лишал, поэтому не открывать ее, наверное, было бы неправильно.
Окей, 7373, еще успеваем, 94,8, код города 495. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот нужно ли мне какие-то разрешительные документы, если я хочу переделать старый мопед на электротягу?
Старый мопед, а он подлежит регистрации или нет? Он меньше 50 кубиков?
Очень давно я его и регистрировал, даже есть номер на него, но это было 40 лет назад.
40 лет назад, честно говоря, не совсем могу сказать, 40 лет назад нужно ли было регистрировать мопеды, если это мотоцикл, да, вот именно мотоцикл категории А, то тогда, конечно, внесение изменений в конструкцию необходимо узаконить. Если это мопед, на который не требуется регистрация, сейчас она не требуется, если мопед меньше 50 кубиков, то, наверное, такая переделка не должна никак регистрироваться, потому что, опять же, в ГАИ вы его не предъявляете, ГАИ его не осматривает и, соответственно, никогда не заметит эту переделку.
Спасибо. Ну, у меня номер есть, и даже при регистрации... удивился инспектор, зачем ты его регистрируешь, но на всякий случай зарегистрировал.
На всякий случай нельзя зарегистрировать, потому что если транспортное средство той категории, категории А, вернее, категории, категории М, которая не подлежит регистрации, инспектор просто не может его зарегистрировать.
Ну, вот так получилось.
В общем, пока, честно Спасибо. Говоря, мне непонятно. Загадка какая-то.
У нас остается 30 секунд, и Ирина пишет, говорит... Она услышала фразу про то, как я упал с этого самоката. Тот, из-за которого вы упали, танцевал на дороге, и вы упали... А, мистика. Ирина, знаете, я просто всегда падаю, когда вижу, что кто-то танцует на дороге. Сергей Радько сегодня был нашим народным адвокатом. Сергей, спасибо большое. Еще раз с Новым годом.
Спасибо всем.
До следующей недели. Да,
конечно.
Все, тогда до встречи, друзья. Сейчас у нас новогодние рассказы. Дарья Павлова читает очередной. И спасибо, что были с радио «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.